на сегодняшний день я понимаю, что если я хотя бы один день проведу в каком-то полнейшем спокойствии, в какой-то стагнации, меня начинает все трясти.
Привет! С вами подкаст «Но вы держитесь» и мы, Света Шедина
и Алексей Иванов, а также...
А также у нас сегодня большой-большой сюрприз. Тот самый коуч трудоголиков, человек, который учит нас не перегорать, а если уж перегорели, перезаряжать батарейки, перепридумывать себя на лету и вообще возрождаться, как птица Феникс из огня. Конечно, вы уже знаете, кто это. Это Оля Полищук. Оля, привет!
Вау, вот это представление! Можно я только к вам в подкаст теперь буду ходить? Я хочу,
чтобы
вы меня всегда так представляли.
У нас подписка для гостей.
Мне кажется, вы должны в своих письмах или что вы там пишете, когда не менее знакомым, чем мы с вами людям, мы вам придумаем самое лучшее интро, сделаем его очень человечным, эмпатичным, и вам будет очень приятно. Мне кажется, многие люди ради этого придут к вам в подкаст, ребята.
Согласен.
Ой, спасибо. Так и будем делать. Лёша, о чем наш подкаст?
Наш подкаст о том, как не падать духом, держать хвост пистолетом, грудь колесом, все остальное, в общем, чтобы было хорошо. Короче, такая психотерапия на кухне, пока что-то бесит, чтобы оно не бесило больше вообще. Про радость, здоровая коммуникация, аутентичного присутствия, вот это все.
Короче, балансируем на двух медузах. Очень красиво, очень красиво.
Всем привет! В первую очередь хочу поблагодарить вас за нереальный подкаст. Я не могу жить без вас. Теперь бесяк. Бесит то, что к 26 годам выработалась нереальная зависимость от новых впечатлений и эмоций. Я не скрываю то, что я такой прям жуткий гедонист, как и многие. Но на сегодняшний день я понимаю, что если я хотя бы один день проведу в каком-то полнейшем спокойствии, в какой-то стагнации, меня начинает все трясти и прям физически трясти. Я понимаю, что я стала зависима просто как наркоманка какая-то жуткая, чуть ли не в углу трясусь от того, что мне нужно каждый день получать какие-то новые свежие эмоции, впечатления, я должна постоянно куда-то ездить, я должна что-то попробовать, новые вкусы еды, то, сё. Ты постоянно должен быть каким-то... Это же не знаю что. Меня настолько это бесит, что я сейчас, мне кажется, задыхаюсь от своих же эмоций, произнося вам это все здесь. Но я не представляю, что же будет с моей жизнью, когда мне будет 40, 50 и старше. То есть я уже сейчас понимаю, что же мне попробовать снова. Я постоянно серфю какие-то вещи, какие-то новые занятия. Я боюсь, что моя жизнь будет скучной. Вот, меня бесит этот страх, что ты станешь скучным, что твоя жизнь будет скучной. И как будто бы это борьба у всех. Мы просто этого пока серьезно не понимаем.
Чего это я пойду разносить?
Никогда такого не было, и вот опять.
Оседлаю коня дофамина, да, свою шашку про внимательность достану. И по пистоле.
И по фомоболю мы помчимся.
Да.
И поедем на конях.
А скуку-то полюбить надо.
И к дофаминовому фастингу тогда мы придем-то в итоге. Чтобы точно в палатах из deep work, slow life мы бы остались навсегда.
Подъеду я к камню, на нем написано: налево пойдешь, погоришь, направо пойдешь, дофаминовый фастинг найдешь. Прямо пойдешь, на Бали уедешь. Вот, Оля, что тебе есть сказать на эту тему?
Ой, слушай, ну я услышала два момента. Есть момент, мне кажется, про скучно. Вот мне он очень запал, потому что... Вообще, знаешь, когда мне было 26, у меня ФОМО было, наверное, моей ключевой проблемой, и мне все время казалось, что вот если я как-то не проживаю на полную, то, значит, как бы жизнь проходит мимо. Но там есть моментики. Вот эта скачкообразная история про пики... получить массу впечатлений, оно же тоже требует как бы ресурса. Вот я о чем подумала, пока человек говорит. И после этого у тебя, скорее всего, случается какое-то падение и спад. И чем более ярко у тебя пик, тем как бы хреновее спад. Вот это очень яркое мое впечатление про это состояние, которое я хорошо помню. А второй момент, который меня заинтересовал, это тема вывода, что я боюсь, что жить скучно. Здесь прямо захотелось подумать, а что такое скучно? Это как? Когда ничего не происходит. Еще я обратила, знаешь, внимание, что, кажется, это про впечатления внешние, а вообще вот эта мудрость, которая ко мне еще к ряду людей пришла, условно, не в районе, наверное, возраста, после определенного проживания каких-то вещей. Еще, кстати, впечатления есть внутри. И еще питаться можно внутренними штуками. И если вот это как бы себе дать поисследовать, то, может быть, вот это скучно изменится. Ну, короче, вот мне три такие вещи запомнились. Про скучно, про боюсь, что такое скучная жизнь. И третье, наверное, про вот эту внешнюю штуку, что впечатление девушка как будто ищет пока что внешнее. Может быть, я так поняла.
Да, спасибо, Оля. Мне тоже кликнулись как минимум две вещи про «боюсь, что будет пиздец дальше», потому что сейчас уже как бы не очень. И про то, что есть вот эта какая-то часть. Это, короче, вот ФОМА, но оно такое из разряда «мне нужно постоянно новая стимуляция». То есть я очень хорошо понимаю, что вся наша нервная система, она от стимуляции становится такой взъерошенной, и когда она взъерошенная все время, то ей нужно еще больше взъерошенности, чтобы было круто. Знаешь, как бывает, когда куда-нибудь идешь, кроличью нору чего-то, и тебе уже мало того, что раньше было просто прикольно, сейчас нужно, чтобы было прикольно в квадрате, и чтобы там какие-нибудь происходили совсем клоунские истории. В общем, идешь в глубину, а потом понимаешь, что это не глубина, а ширина была для того, чтобы просто была вот эта вот стимуляция сильнее.
Это забавно, ты как бы дозу типа увеличиваешь, но мне кажется, тут помимо вот этой широты, которую ты расфигачиваешься, там же есть еще момент, что как только что-то не происходит, ты это так замечаешь, как будто это действительно прямо супер-супер дно. А на самом деле дна нет. Ну, то есть это просто там, допустим, сегодня у тебя день дома. Или, например, сегодня ты ни с кем не встретился. Или там сегодня что-то не случилось из того, что ты как бы запланировал. Или это случилось не так. Это, знаете, как день рождения. Я не знаю, вот я очень люблю свой день рождения. Я помню, жестко обламывалась, когда ты его типа супер ждешь, супер готовишь, у тебя есть про него какие-то ожидания, оно проходит не так. Вот это супер бесит, но это ровно про ту историю, что ты создаешь себе в башке пик, а потом как бы тебе очень сложно принять просто реальность, если она, допустим, не доползла до этого пика. Или она вообще другой была. Вот эта другая штука, она, мне кажется, здесь тоже может быть очень прикольно, что ты ее просто можешь не заметить, проехать вот на этом нашем коне дофаминовом и как бы проскакать галопом и обесценить, а может там было что-то довольно классное и крутое.
Мне подумалось про то, а какая есть альтернатива вот этому проскакать на дофаминовом коне. Это получается такая более праведная жизнь. Но, возможно, не для всех людей она приемлема, исходя из их каких-то врожденных характеристик. Сразу вспоминается пример, один из самых ярких из мировой литературы. Это противопоставление в Анне Карениной Степана Аркадьевича Облонского, Стива Облонского, который такой гедонист, любит женщин, гулянки и пьянки, и Константина Левина, который такой автопортрет, можно сказать, Толстого, стремится к чему-то наоборот, к тому, чтобы поле пахать, к тому, чтобы удовольствия не знать, к тому, чтобы стремиться к самоотречению даже какому-то. Такое ощущение... Вроде Толстой стремится как бы быть с Левиным и вот эту точку зрения поддерживать, но как будто бы признает, что Степан Аркадьевич в своей вот этой вот гедонистической пиршестве феере более счастлив по жизни. Хотя это менее правильная история. Но в конце концов мы все умрем, и непонятно, как бы для Степана Аркадьевича вот органичен был такой стиль жизни, для Левина такой.
Вот, ты правильно сказала про аутентичность, про органичность. Если ты проживаешь что-то, потому что так надо, то, мне кажется, это неорганично по отношению к тебе. То есть если Левин в этой истории такой, типа, я делаю как надо, а на самом деле этого не хочу, то мне кажется, это неаутентично. А Блонский, наоборот, такой, типа, у-ху!
Шампанского.
Блин, не знаю, у меня, знаешь, ты вот сейчас говорила, и я сначала подумала, о, классный пример. Потом я вспомнила про нашу героиню, которая сказала про свой страх, что можно жить скучно. Ну, то есть, понимаешь, как бы, если ты реально живешь в гопаке, и тебе в этом гопаке офигенно, и он как-то приходит сам, и ты в нем органичен, аутентичен, давайте там все слова сложные вспомним, чтобы сказать, ну, в общем, короче, что-то происходит с тобой такое. Но если этого не происходит, тебе типа тоже ок. Ну, просто потому что ты, кстати, понимаешь, что можно как-то еще. Это просто еще один пользовательский сценарий. Ты же не можешь все время, как Ленин, на броневике как бы веселиться. Или можешь. Ну, тогда просто кто-то типа может, кайфуй. Просто если ты боишься, что это закончится, я не в judgmental сейчас историю, но просто мне кажется, в этом есть когда такая когда искусственность, да? Ну, как инстаграм-блоги с путешествиями, от ретушированные фотографии, безумные виды, собаки. А в реальности я просто знаю пару таких людей лично. Они прекрасные люди, но это типа супер работа, когда они в гору с 20-килограммовым рюкзаком одежды пилюхают весь день, чтобы сделать этот кадр. И боятся, что вдруг он не получится еще. Вдруг там облака, знаешь, там типа зайдут. И тогда вообще как бы все на смарку. И мне кажется, что либо как бы живи так, как тебе охота жить. И вот это скучно, я еще, знаешь, типа подумала относительно чего или кого скучно. Кто решает, что это скучно? Ты решаешь, что это скучно? Или какая-то идея в тебе, что это скучно? Твой пример из Анны Карениной, мне кажется, он супер крутой, потому что вот чувак в аскезе и чувак в гопаке — это как бы крайности. Для сюжета офигенно. Но чувак в аскезе и Толстой согласны или согласны с ним, это как будто крайность, как для меня правильно, а не как я хочу. Ну, то есть если бы он сказал, слушайте, мне, кстати, кайфово в аскезе, и вообще там типа столько приходов ко мне приходит, это одна история. Получается, что она как будто социально желательная или какая, или там типа правильная для души или для чего-то, но опять же как будто не для тебя правильная.
Отлично сказала, Оля. Я уже предвижу стикеры. Я в аскезе, стикеры. Я в гопаке.
Я на дофаминовом коне.
Я на дофаминовом коне. Ну, кстати, да, мне тоже откликается. У меня бывают такие состояния. Более того, я как бы это постоянно вижу у предпринимателей в долине, которые как бы ищут на сильной энергии, а потом такие выползают кое-как из-под выходных, из-под этих двух дней, которые как-то даются, чтобы отдохнуть от этого и стимулируют себя снова. И как бы непонятно, они могут без этого или не могут. Они вроде выглядят как люди, которые бы с удовольствием хотели без этого, но одновременно выглядят как люди, которые без этого уже не могут. Без суперактивной, насыщенной, разнообразной жизни, которая во многом их бернаутит, заставляет их выгорать потихонечку. На некоторых не потихонечку, даже а вполне конкретно.
Вот я могу говорить за красавицу Москву, а не за Сан-Франциско. И мне кажется, что сейчас Москва немножко притихла, но пока что чуть-чуть, да. Но в целом, то, что 23:00 все закрывается. Но мне вот очень кажется, что вот эта история про контекст среды, в которой ты живешь, и что в ней есть какое-то принятое в Сан-Франциско принято фигачить стартапы. А в Москве в свое время там, не знаю, было классно быть на 5 вечеринках за вечер, потому что они просто были. Было и больше 5. Было там 15. И когда ты вдруг решил в пятницу вечером остаться дома, выбрав себя, там, не знаю, свой сон, что там, не знаю, Netflix. Тогда, наверное, не было Netflix. Ну, короче, что-то ты там выбирал какое-то тоже, жвачку какую-то хорошую. И потом ты такой с утра смотришь первый сторис и понимаешь, что ты все просрал. И тебе вот в пятницу вечером, когда ты такой в пользу себя выбор сделал, тебе было офигительно. Ты был королем мира. Ты такой, о, господи, эти люди.
Но в субботу утром ты уже пожалел об этом.
Ты посмотрел вот это все с утра пораньше и такой, блин, я скучно живу. Но на самом деле один мой товарищ, знаете, он всегда мне говорил, ты представь себе, какая это была скучная вечеринка, если они все время постили. Меня сразу отпускало.
То есть ты хочешь сказать, что сейчас корона принесла нам вот этот никаких больше вечеринок и поменьше фома? То есть в этом есть плюс?
Слушай, я не знаю, но я помню, что мне кажется, что когда ты понимаешь, что в целом ничего не происходит, тебе проще отдаваться простым радостям, быть собой и, прости за это клише, выбирать один вариант, Ну, знаете, вот это же иллюзия выбора, что мы всегда вот думаем, что есть так много вариантов, что и поделать, и ты иногда тратишь кучу энергии, сливаешь прям ее на то, что ты выбираешь между этими вариантами. И тебе кажется, что даже когда ты выбрал, ты как бы типа уже опоздал или выбрал не то, а там вот где-то трава зеленее. А когда ничего не происходит, и ты легитимно знаешь, что каждый просто сейчас сидит и генерит там, не знаю, домашний ужин, и он один на весь квартал. И это там ужин с людьми, которые тебя туда позвали. Да, мне кажется, это создает ощущение какой-то большей стабильности, что ли, твоего выбора. Через какое-то время ты понимаешь, блин, так а мне нравится с этими людьми конкретно здесь. И, кстати, неважно, весело сейчас, ну, как бы скучно это или не скучно. То же самое с путешествиями. Кажется, путешествия, вот это тоже история про скучно у многих людей. Как только границы закрылись, как только перестало понимание быть, можно летать, нельзя, все, ушла эта идея о том, что тебе нужно там 80 стран за год посетить. И ты просто начал, а поеду-ка я на Байкал или в Шерегеш.
Или просто схожу я в магазин за углом.
Уже какая-то радость. И я не говорю, что так нужно жить всю жизнь или в 40, и в 50 так будет, но просто этот опыт, он на самом деле, мне кажется, очень может подсветить, что тебе-то немного надо, ну, как бы, чтобы быть нескучным. Иногда это там какой-то глубокий разговор, иногда это, не знаю, блин, не знаю, солнце. Вчера вот в Москве лед, короче, встал впервые за кучу лет, знаете, тонкий. И все на коньках вышли кататься по озерам. Это же просто нереальное какое-то ощущение, не знаю, момента. Чтобы встал лед раньше, чем выпал снег. И вот когда ты это видишь, ну, вот это не скучно, мне кажется. В этом есть какая-то радость и какая-то истинность. Ну, по крайней мере, судя по инстаграмам всех людей, которые на этот лед вышли.
Офигенно. Да, этот год научил нас простым истинам и радостям.
Привет. Меня ужасно бесит, что я никак не могу выбрать приоритеты. Куча дел всегда. Это что-то невозможное. Целый список дел и никак, все время запутанная голова, запутанные идеи. За что браться? Вот.
Вот одну вещь хочу сказать. Мне кажется, что есть особенность современной жизни, заключающаяся в том, что у нас слишком много доступа ко всему подряд. Это маленькие, большие задачи, это важные, неважные задачи, это хотелки, это желания, это то, что надо, то, что необходимо, то, что не хочется, но тоже было бы хорошо сделать. И если представить себе это как какое-то там облако тегов, то оно, мне кажется, какое-то огромное у любого там городского жителя сейчас. Сотни разных мелких, больших штук, сотни хотелок и сотни каких-то просто важных для жизни вещей. И если ты как-то навигируешь это случайным образом, выхватывая там следующую задачу, то может превратиться так, что ты, в общем, как-то не очень структурно относишься к своему дню, неделе и месяцу, и в итоге у тебя получается сделать там десятки раз меньше, чем ты бы хотел, может быть. Я себя нередко обнаруживал в какой-то такой ситуации, когда я там что-то делаю, потом такой, о, можно же новый юзерпик залить на лендинг пейдж, который мы со Светой делаем, и, короче, куда-то абсолютно в другую какую-то стезю. Ну, то есть тоже важная штука, которую надо когда-то сделать, но она, по идее, должна быть 99-м пунктом моей программы, а не вот прям сейчас. Вот, поэтому меня это тоже бесит. Давайте же обсудим, как с этим бороться.
Давайте. Мне тут вспомнилось отличный совет и техника из книги «Good Strategy, Bad Strategy». Забыла мужика, который написал, но хороший мужик. Он припоминал некий случай с большим мануфактурщиком начала 20 века, к которому подошел юный мальчик и сказал, вот возьмите меня, я буду вам делать планы на следующие годы, и вы там озолотитесь. Такой, ну, клёвый мальчик, скажи тогда мне вот одну вещь, которую мне надо сделать в моем бизнесе, чтобы я понял, что ты эксперт в этом. Мальчик такой говорит, ну, ты просто, чувак, напиши список из 10 пунктов самых важных дел и сделай только первый пункт, а все остальные выброси. И этот мануфактурщик это сделал и, по легенде, взял этого чувака к себе на работу, потому что это был вообще лучший совет ever. И как-то я так тоже делала, и мне это очень-очень-очень сильно помогало с приоритизацией, когда тебе нужно из всего того, что ты набросал себе, выбрать только одно, оно оказывается, что вот это одно может все другие задачи покрыть иногда, потому что оно самое важное.
Я, кстати, по-моему, слышала когда-то тоже эту историю. Я вот как человек, который себя может, наверное, причислить к людям, которые плохо планируют, просто потому что мне не свойственно.
Это какая-то удивительная история.
Нет, я видел твой Хоган, видел Хоган Оли, поэтому я точно могу сказать, что ты отличаешься от меня, Оли, существенно.
Серьезно?
В плане
да, у меня типа по Хогану организованность типа 6, по-моему. Прям очень низко все. И люди с низкой организованностью — это не люди, которые не могут вообще как бы типа, себя собрать. И там, когда есть важные вещи, ты собираешься и делаешь. Я же пришла сегодня к вам на подкаст, не продолбалась там, или там завтра я пойду.
В баню не отошла даже.
Да, ибо чего-то мне не стоило, наверное, выдам как бы там, не знаю, обещанную астроцессию. Но вопрос в другом, что... Допустим, планирование такое вот, которое у людей с такой низкой организованностью или вообще, ну, не знаю, наш вот есть товарищ Саша Мурзов, он это называет «жидкая форма жизни». Мне очень нравится это выражение. Вот, мне кажется, вот «жидкие формы жизни». Для них вообще приоритизация — это прямо, ну, как бы болезненная штука. Но я вот для себя как бы определила такую мысль, что расписание — это инструмент, и оно тебя может как-то организовывать. И там есть, короче, плавающие, знаете, вот эти окна. Есть как бы рутина. И рутина — это там, не знаю, еда может быть рутиной, там спорт может быть какой-то рутиной. Или, например, вот я для себя сделала, что я типа отследила, что мне, в принципе, утром проще даются содержательные задачи, а вечером мне больше и лучше даются там встречи. Или наоборот. И я примерно свой каркас как-то делаю. И вот этот нежданчик, который прилетает каждый раз, нечто, что ты не можешь за... документировать, да, то есть ты не знаешь, что это придет, какие-то новые вводные сообщения, правки, я не знаю, что как бы у девушки, которая написала, в чем деятельность, но мне кажется, здесь очень интересно, можно просто понимать, куда ты можешь это запихнуть, в какую часть дня.
Угу.
Если ты примерно представляешь, какая у тебя для чего, и это уже какая-то тоже определенная.
То есть ты не берешь так вот сегодня, планируя все свои приоритеты, ты их потихоньку в расписание вписываешь, и тебе не надо думать об этом потом.
Да, потому что жидкая форма жизни, она все время хочет все изменить. И даже если я напишу список из 10 пунктов, он мне поможет вспомнить, что я хотела. Он мне не поможет идти по 1, 2, 3, 4, 5, зачеркивая желтеньким в заметках или там в Trello штучки. И еще по поводу долгосрочных вещей, то, что Леша, да, сказал, чтобы это случилось, ну там, не знаю, вот вас, кстати, поздравляю с запуском вашего курса, но вот, например, чтобы курс какой-нибудь новый сделать, да, это же нужно типа заранее подумать. И ежедневно или сколько-то времени, не отвлекаясь на всякие другие приходящие штучки, тоже, я думаю, не менее интересные, поступать, над ним работать. Я для себя делаю такую фигню, я примерно представляю, я недавно поняла, что полгода своей жизни я не представляю, а 3 месяца могу представить. И 3 месяца для меня какой-то понятный как бы, приоритет. И я начала выставлять реперные точки, я их называю. Что-то, знаешь, что ты как бы примерно на этой неделе хорошо было бы, чтобы было это готово. Это даже может быть какая-то конкретная дата, дедлайн мой внутренний. И как бы я понимаю, что, например, там, для меня сделать новый курс — это мой реальный приоритет. Я хочу это сделать. У меня там, не знаю, будет денег больше, я не знаю. У меня там будет понимание каких-то... Другие клиенты, я не знаю, придут какие-то классные. Ну, короче, там для меня много интересного. И я когда понимаю эти вещи, я тогда их в расписание типа на 3 месяца вперед могу ставить. И это мой, например, внутренний приоритет, что мне важно. Но при этом мне будет прилетать там в течение каждого дня. У меня, типа, примерно 200 запросов в день иногда в телегу.
Как ты справляешься с этим?
Очень плохо. Как в анекдоте. Как вы все успеваете? Ничего не успеваем. Вот я вчера, мне было дико стыдно, я разбирала свой телеграм за 3 недели. Писала людям, которые написали мне 29 ноября. Здрасте. Это я жива. Мне очень удобно. Но если вам все еще актуально, то вот так и так. Кто-то ответил, кто-то сказал, нет, уже не актуально. И это как бы минус.
Сколько процентов запросов умерло за это время?
На самом деле много, наверное, процентов 20 точно таким образом умирает. Но я к этому отношусь не как к упущенным возможностям, а как к тому, что, значит, и тогда было, возможно, не сильно актуально.
Угу. 2 недели всего прошло, в принципе.
И это к разговору о том, что это для этих людей было срочно, а это не был мой приоритет. И если бы я себе его им таковым сделала, то, может быть, я бы отвлеклась и вот на свое долгосрочное важное не обратила бы внимания. Я, конечно, не фанат там «Матрицы» Эйзенхауэра какой-нибудь, да, там важное, срочное, ну, просто потому что она не всем подходит. Но в целом, мне кажется, в долгосрочном планировании на 3 месяца ей вполне можно воспользоваться для того, чтобы все время держать вот этот, ну, как бы свой приоритет, что мне важно. И вот эти нежданчики, на них же очень хочется сразу же ответить. Если ты прочитал сообщение, на тебя как бы хочется сразу ответить: да, конечно, это классно. Я, например, когда я не уверена, что это, кстати, какая-то такая важная штука, она прикольная, может быть, что-то в этом есть, я ее просто оставляю полежать на 2 дня. И если я через 2 дня про нее помню, и она все еще важная, ну, поехали, значит, как бы сработало. Понятно, что не всем работам это подходит, но мне кажется, что все равно вот это важное и срочное для себя пропускать через фильтр, а не сразу же кидаться делать, чтобы все одновременно не становилось приоритетом. Вот это какая-то, мне кажется, опция для тех, кто увлекающийся.
Угу, согласна.
Я очень хочу 2 вещи за, как сказать, заплюсовать, которые Оля сказала. Первое — это вот важно срочно. Это из «Матрицы» Эйзенхауэра, по-моему, так называемый.
Так чувак. Я и сказала, да, про нее.
Она так, да? И сказала. Угу.
Супер. Вот видишь, как у меня хорошо со вниманием. На самом деле там есть несколько таких матриц, но в принципе мне кажется, что все матрицы хороши, когда у тебя есть какой-то ключевой принцип, по которому ты понимаешь, что является важным, а что неважным в жизни. Да? То есть как бы 2 человека, у которых могут быть одинаковые задачи, приоритизируют по-разному в зависимости от того, что для них важно сейчас, что нет. И это очень классно видно, да, у людей в разных как бы состояниях жизни, да, когда, например, ты заводишь семью, у тебя вдруг как какие-то разные бизнесовые задачи становятся не такими важными, как какие-то другие. Вот, это первая мысль. Вторая заключается в том, что я вообще не представляю, как я бы жил без календаря, потому что у меня обычно любое действие, которое имеет окошко в календаре, оно как бы имеет шанс на то, что его сделаю. Причем прям так. Я за долгие годы научился коммититься к тому, чтобы если что-то в календаре есть, то я там буду и как бы сделаю это. Но для того, чтобы оно попало в календарь, вот это как бы вторая часть прикола для меня лично. Я свой календарь очень сильно оберегаю. И я даже, ну, там, бывает, на большие такие слоты делаю, которые заняты чисто моим личным временем, на которые ничего нельзя забукать, потому что там у меня есть какая-то штука, которую я хочу в это время заняться, там, почитать, не знаю, попутешествовать, пописать статьи и так далее. И,
И по какому ты принципу это выбираешь?
Ну, у меня, на самом деле, 3-4 дня в неделю, когда такие есть uninterrupted periods of time, да, непрерывные момент времени. Это один из выводов, который Кал Ньюпорт сделал, когда большое исследование делал по поводу deep work, глубокой работы, что там почти все мастера своего дела, они не только мастера, потому что там 10 тысяч часов там потратили и все такое, они еще мастера, потому что у них всегда были в календаре вот эти периоды по несколько часов непрерываемой деятельности какой-то своей. Ну, например, там гитаристов это репетировать, как играть на гитаре, какие-то очень сложные вещи, там, не знаю, у кого-то еще что-то еще. И он обнаружил, что это практически у всех есть, кто добился каких-то, ну, вершин в своем ремесле. И вот эта ремесленная тема, что если ты чем-то занимаешься, то там у тебя должны быть непрерывные куски времени, посвященные только этому, она мне очень запала, я просто стал букать в календаре куски времени, и на самом деле я уже 2 года этим занимаюсь, мне когда кто-нибудь вопрос задает, почему у тебя в календаре вот тут нельзя тебя, я им объясняю, в общем, никогда ни у кого не было вопросов после этого, и все очень с пониманием относились.
Это чертовски как-то важно, знаете, когда у тебя такой принцип, это же принцип получается, оставить себе 4 часа на свою работу, да, и только твою, и она типа сразу делается для тебя важной, и ты вообще понимаешь, что ты там делаешь. Мне кажется, вот эта чехарда приоритетов, когда все как бы тебе выставляют приоритеты, а не ты себе в первую очередь, она еще дает вот это вот ощущение расфокуса. Все важно, и в итоге ты энергию, которую ты можешь потратить на вот эту глубокую штуку, которая тоже нужна, ты ее как бы тратишь на переживание, что ты где-то там не успел, что-то тут коротенько и так далее. И мне кажется, что это классная идея с кусками, если есть такая возможность. Мне кажется, возможность есть у всех, просто не у всех дальше хватает выдержки держать это какое-то время, чтобы это стало привычкой. И ты ощутил, ну, даже, возможно, глубокие результаты этого. Ну, то есть, например, когда ты реально понимаешь, окей, я там по 4, но я книгу написал, и она написана, это охренеть какой результат, и ты к себе будешь в следующий раз прислушиваться благодаря тому, что он тебя вещественно есть уже потрогать. Или если ты там благодаря этому пресс накачал, ну, вообще, как бы тебе есть что потрогать тоже. И как бы можешь дать себе один раз такой там на полгода эксперимента, дальше, может быть, к этому будет проще прислушиваться и объяснять и самому себе, и другим, почему это приоритет, и почему это не должно быть по-другому.
Да, круто. Мне очень нравится про формат эксперимента вообще.
Друзья, мы со Светой запускаем свой курс. Вы, наверное, об этом уже знаете. Если не знаете, то вот так. Курс будет про что? Про аутентичную коммуникацию. И надо сказать, что это нас очень сильно заряжает вообще эта тема. Мы пришли к этому благодаря тому, что слушали ваши бесики и поняли, что очень многие бесики, они про более честную коммуникацию с другими, с собой, про то, чтобы расставлять границы, чтобы, ну, как-то быть в таком контакте со своими потребностями и чувствами. В общем, мы об этом как-то хорошо понимаем, имеем опыт. Света, как вы знаете, исследователь юзер-ресерчер и не только ведущий нескольких подкастов, а я не только дизайнер, но и сертифицированный коуч. И мы очень много, на самом деле, времени уделяем такому глубокому общению, не общению в стиле типа «как дела, все хорошо», а такому, знаете, чтобы надо понять, поглубже копнуть, осознать, в чем задача, чего человек хочет. Это сильно помогает в решении бытовых конфликтов, в понимание, чего хочет другой человек, в эмпатии. В общем, все это мы упакуем в отличный такой трехнедельный курс и проведем его в начале января, с 10 по 31 января. У нас есть некоторое количество мест, мы не хотим делать это слишком большим и массивным курсом для начала, поэтому у вас все еще есть шанс вписаться. При этом до 24 декабря мы сделали скидки, поэтому если вы записываетесь до этого, то получите курс по сниженной цене.
Да, и так как курс про общение, мы придумали очень-очень много парных и групповых упражнений, которые помогут проработать все темы на практике. И мы очень-очень сейчас сильно заморачиваемся на то, чтобы сделать это максимально весело, интересно и поддерживающе для вас. Я думаю, что будет очень здорово, потому что очень многие вещи будут сделаны в игровой форме. Таким образом будет сформирован навык. И, наверное, это самое важное в курсе, что это не просто теоретическое «вот делайте вот так», а вы сможете все это прожить, проработать, проиграть. Заходите на сайт держитесь.ru/курс, посмотрите все конкретно и записывайтесь. Лучше всего до 24 декабря, пока это дико выгодно.
Спасибо, что слушаете, поддерживаете. Заходите к нам на сайт Patreon и вступайте в ряды наших покровителей. Мы регулярно пьем чаи, гоняем чаи с нашими покровителями и обсуждаем с ними планы на будущее, в том числе, что будет впереди. И какие-то идеи рождаются именно с нашими друзьями, подписчиками. Поэтому мы вас всегда рады там видеть.
Да, это правда. И также мы делаем дополнительный восхитительный контент только для наших патронов. Сюда. Заходите на Patreon и чекайте это.
patreon.com/держитесь, да?
Да. Ну и всегда в описании у нас есть все ссылочки на все, что мы упоминаем.
Олечка, спасибо тебе большое за участие в нашем волшебном проекте.
Спасибо вам, дорогие друзья.
Чмав.
Пока-пока.
Пока-пока.